Добрый день. Мы продолжаем серию трансляций из зала церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве, где проходит освященный архиерейский собор Русской Православной Церкви. И беседуем с епископом Балашихинским Николаем, викарием Святейшего Патриарха, главным редактором издательства Московской Патриархии и главным редактором журнала Московской Патриархии. Здравствуйте, Владыка.
Добрый день, дорогие друзья.
Четвертый, он же заключительный день работы, напряженнейшей работы архиерейского собора. Принята масса решений. Вот сейчас уже можно оглянуться немножко назад, в этом смысле, на эти четыре дня, и почувствовать или ощутить вот это величие и важность этого всеобщего собрания архипастырей нашей церкви. Какое у вас ощущение от работы собора?
У меня ощущение духовной радости. Мы беседуем с вами, когда церковь прославляет святителя Филарета Московского. Святителя, который 150 лет назад отошел ко Господу и который, в общем-то, во многом определил возможность создания того величественного храма, в котором мы сейчас находимся. И в этом видится не просто преемственность, а совершенно живая связь между церковью небесной и церковью земной. Разумеется, все мысли наши на соборе так или иначе увязываются с тем событием, которое мы вспоминаем, с восстановлением патриаршества в Русской Православной Церкви. И те мысли, те деяния, те рекомендации или постановления Поместного собора 1917-18 годов, которые не удалось реализовать тогда, когда наступила эпоха безбожных гонений на церковь, в полной мере, иногда сверкая новыми неожиданными гранями всей палитры и многообразия церковных дел, расцветают сегодня. Святейший патриарх Кирилл в своем подробнейшем, очень многоплановом и, я бы сказал, заставляющем задуматься докладе, который он произнес в первый день, поставил перед нами новые задачи. Это не был отчет, хотя, конечно, там звучало очень многое из того, что можно отнести к данным таким даже и статистическим о церкви нашей. Это был призыв в будущее. Вот в этом особенность нашего времени, особенность служения нашего святейшего патриарха. Это все-таки то, что мы будем делать еще долгие-долгие годы. Но что становится реальным сегодня, что стало возможным сегодня, это вот главное впечатление. Очень, конечно, воодушевило и, можно сказать, заставило задуматься многих даже скептически настроенных вне церковной ограды, да и иной раз и внутри церковной ограды людей. Вчерашнее выступление президента Российской Федерации, то слово, которое прозвучало в ответ со стороны нашего первосвятителя. Мы прекрасно понимаем, что в нашем Отечестве невозможно сделать ничего доброго без участия церкви. Просто невозможно по определению. Пусть государство светское, но оно обладает, безусловно, насыщенной и, так можно смело сказать, воцерковленной историей. Угу. Это значит, что все хорошее, что мы имеем в этой истории, мы должны принять на вооружение сегодня. Все ошибочное, негативное, злое и жестокое, что было в особенности за последние 100 лет, мы должны с предосторожностью, воспитывая грядущие поколения людей, граждан нашей великой страны, предупреждать и упреждать, чтобы не повторились ошибки прошлого. Но это, конечно, еще и очень нужные сегодня действия церкви, которые были отмечены и в слове президента, и, конечно, в выступлениях, звучащих на соборе от святейшего патриарха исходящих.
Вот сейчас мы ощущаем очень большое внимание светской власти к работе церковного собора и вообще к церкви, и наоборот, внимание церкви к светским властям. Это такая тенденция, это важно сейчас, потому что сам приход президента на архиерейский собор, это из ряда вон выходящее событие. Это же не традиционное действие. Значит, это было нужно.
Вы знаете, на самом деле, это не просто востребовано, это двусторонне востребовано. Ну, можно ли жить в государстве, быть верным его гражданином, верным сыном Отечества своего, верующим человеком, и разделять эти два компонента своей жизни? На работе я один, а дома я другой. Нет, конечно. Вся жизнь нашей современной России может быть пронизана духовностью. И это вовсе не означает, что каждый автоматически становится православным. И в словах президента это вчера прозвучало. Традиционные конфессии на нашей русской земле понимают и находят общий язык, понимают важность служения Отечеству, пусть в тех формах, которые для них привычнее, но все-таки без примера, без того флагмана, каковым является Русская Православная Церковь, возглавляемая нашим Святейшим Патриархом, это было бы невозможно. Большинство инициатив в общении со светской властью исходит сейчас от Первосвятителя. Угу. Разумеется, я бы сказал, повсеместно находит этот добрый отклик, прежде всего, на уровне высшей государственной власти и законодательной власти. Но согласитесь, что есть люди, которые это пока еще не поняли. Не поняли, не открыли для себя, видя в этом что-то такое, о чем даже и говорить не хочется. На самом деле нормально, когда люди, любящие свою родину, любят ее историю, культуру и ее веру ценят.
Конечно, люди, любящие историю, любят и какое бы то ни было, но они должны понимать и принимать государство, потому если оно действительно действует не во зло.
Совершенно справедливо сказали.
Ведь на самом деле сотрудничество, знаете, некоторые злые языки говорят так, что ну как же так, ведь церковь отделена от государства, а тут вот такие вдруг прямо контакты, такие уж совсем дружеские. А знаете, что президент употребил слово «соработничество». Совершенно соработничество верно. Церкви и государства. А что такое соработничество? Может быть, потому что Святейший Патриарх пытался ответить на это тем же самым, что это необходимо, потому что есть культурные, социально-бытовые или иные проблемы, нравственные, конечно, этические, которые нужно решать совместно. Но соработничество – это очень интересный термин, который мне, например, очень понравился.
Вы знаете, этот термин, во-первых, совершенно оправданный, и употребление его и в том, и в другом случае, оно, я бы сказал, выстрадано. Вот давайте попробуем представить себе сферу, в которой невозможно или противопоказано сотрудничество церкви и государства.
Это очень интересно.
Невозможно. Понимаете, как? В какой области мы не можем сотрудничать? В области культуры. Ну, какая у нас культура, если не православная? В окормлении исправительных трудах учреждений. А кто не нуждается, находясь, скажем, в местах столь и не столь отдаленных в опеке церкви? Разве у нас нет точек соприкосновения, когда мы ухаживаем за больными или воспитываем молодежь, или заботимся о подрастающем поколении, о образовании, о чем угодно?
А упомянутое окормление военных?
Вооруженные силы. Да. У нас прекрасный сейчас корпус создается и уже в новом создан. И мне радостно, что мне приходится иногда принимать в этом участие. У нас в городе переехал к нам город военной академии имени Петра Великого. Ведь я вижу в буквальном смысле, как нужно вот этим слушателям Академии, этим курсантам, да и профессорско-преподавательскому корпусу общение с церковью. Тем более, что они не просто откликаются на это всей душой. Так у нас уже очень много хорошего и доброго в взаимоотношениях. Так что, по-моему, сработничество во всех сферах есть и будет, и совершенно необходимо.
Мне кажется, злые языки не понимают одной простой вещи, что церковь – это не просто общественная организация или какая-нибудь партия, или ну, какое-то движение. Да? Церковь – это все, это столб утверждения истины, это жизнь. Поэтому нет такой сферы, как вы правильно сказали. Я очень рад, что вы это для моего понимания тоже очень близко. Церковь – это жизнь, следовательно, нет такой сферы в нашей современной жизни, которая бы не была бы связана с жизнью церкви.
Ну, можно еще напомнить о том, что церковь – это все мы. Это таинственное тело Христово, в котором главой является наш Господь, а все мы являемся членами этого тела. И можно, конечно, какой-то член отсечь от тела Христова, но он не будет жизнеспособен. Поэтому слава Богу, что церковь – это мы, это все мы.
Хочу задать вопрос, который близок к вашей деятельности, связанной с издательством. Хотя он немножечко, может быть, покажется вам отвлеченным, но он связан с тем, что на Архсоборе было принято несколько разного рода постановлений или определений. Одно из них связано с канонизацией местно чтимых святых. Известно, что когда канонизируют святого, то создается сразу богослужение в его честь, создается иконописный образ и пишется житие.
Совершенно
но
верно.
Мне, как историку, приходилось сталкиваться со многими агиографами, то есть теми, кто писал жития. И, например, митрополит Макарий заказал Маркелу Хутынскому, известному агиографу, житие, например, преподобного Саввы Старожевского. И он начал работать как настоящий историк, писатель, исследователь. Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, они придумали термин под названием «плетение словес». Вот кто сейчас является центром создания житий святых, которые канонизируются? Вот сейчас целый список, да? Ну, это издательский совет все-таки?
Разумеется, издательский совет внимательно изучает каждое представленное житие, и публикации допускаются они в том случае, если сняты все вопросы. Ну, местно чтимые, вы сами ответили на этот вопрос, да. Разумеется, прежде всего в тех епархиях, в тех местах, где совершал свой подвиг прославляемый святой. Это касается тех, кто уже прославлен и кого готовят к канонизации. Внимательно изучая и подавая священное начало на прославление те или иные материалы, готовится одновременно еще и житие, одновременно готовится иконописный образ, то есть весь комплекс вопросов, связанных с прославлением, конечно, заранее готов. Это не так. Вот вначале прославили, потом стали думать, как написать житие. Разумеется, они будут опубликованы в самое ближайшее время, будут включены в наш месяцеслов, календарь 2019 года, 2018 уже, конечно, вышел, и нереально что-то уже исправить, потому что он уже у каждого есть практически. Это важно, потому что мы эти имена... Это именно тех, кому мы можем сегодня не просто молиться, кому мы обязаны молиться. Ведь прославление святого, даже местно чтимого, для церкви это событие значимое и ответственное.
Скажите, пожалуйста, в этом смысле, наверное, будут какие-то планы у издательства издания книг об этих новых святых? Потому что, вот, например, «Сон новомучеников» еще до сих пор так и не издан. А хотелось бы увидеть целую библиотеку.
Вот очень хорошо, что вы эту тему затронули. Дело в том, что мы начали издавать серию небольших по объему, доступных по цене для любого, брошюр не назовешь, книг, посвященных новомученикам Церкви Русской. Они издаются по местам, по епархиям, или если в епархиях много, то по благочиниям, как, например, в Московской областной епархии. Это святые, жития которых мы публикуем в самом таком, может быть, даже сжатом не скажешь, но в самом доступном формате. И вот эта серия, она открыта, она продолжается, и не надо думать, что только с центральных епархии началась эта работа. Мы, например, уже издали житие новомучеников Новосибирской митрополии. Так что Бог даст, всю географию, всю нашу церковь мы сможем этой серии прославить.
Спасибо, Владыка. Не могли бы вы сказать несколько слов телезрителям телеканала «Союз»? Они внимательно следят за работой Архиерейского собора, и было бы приятно услышать какое-то обращение к ним.
Спасибо за такую возможность. Я хотел бы пожелать всем нашим зрителям помощи Божией, благословенных трудов во славу Церкви, Отечества земного, и призвать всех нас к тому Богом данному единству, которое сегодня так нам нужно. Святейший патриарх Кирилл, обращаясь к участникам Архиерейского собора, говорил об этом. Церковь об этом напоминает нам постоянно, но прежде всего это должны быть те инициативы, те практические дела во благо Церкви, которые на местах совершаются. по всему лицу нашей Родины.
Замечательные слова. Спасибо, Владыка. Напоминаю, что мы продолжаем серию трансляций, включений из зала церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве, где проходит освященный архиерейский собор Русской Православной Церкви. А в нашей импровизированной студии здесь был епископ Балашихинский Николай, главный редактор издательства Московской Патриархии и главный редактор журнала Московской Патриархии. Спасибо вам, Владыка.
Храни вас, Господь.